тревоги и риски наступили почти сразу после появления Владимира Ильича Ленина в Петрограде объявлением курса на социалистическую революцию, в конечном счете взятие большевиками власти в Петрограде 25 октября 1917 года. С получением известия о большевистском перевороте в Петрограде состоялось чрезвычайное собрание расширенного Бакинского совета рабочих и военных депутатов. Разгорелась острая политическая борьба трех политических партий, входивших в совет – эсеров, меньшевиков и дашнаков. После объявления конференции большевиков революционным органом в Баку из зала заседания, где проходила конференция, демонстративно ушли эсеры и меньшевики, заявившие о своем несогласии на переход в Петрограде власти в руки Советов рабочих депутатов. Но бакинским большевикам уход политических конкурентов был на руку. Мусаватисты и дашнаки остались в зале. Подписали итоговые документы конференции. 2 ноября 1917 года был днем провозглашения советской власти в Баку, но эта власть не была реальной. Это признавал и сам Шаумян, писавший по этому поводу в Питер Владимиру Ленину. Наша власть называется советской, была в сущности по своей экономической политике власти буржуазной. Причина такого несоответствия лежит в нашей слабости. Реальными оставались Баку и азербайджане, другие политические институты законной власти временного правительства, исполнительный комитет общественных организаций, городская дума. Деятельность Закавказского комиссариата по времени совпала с началом иностранной интервенции на территории России, проводившейся прежде всего со стороны Антанты и США. При этом правительства Англии, Франции и США уделяли особое внимание поддержке антибольшевистских сил в Закавказье. Вместе с тем, в Баку иностранные правительства не обнаруживали открытого вмешательства в развивающиеся там события. Их устраивало, что в области внешней политики деятельность Закавказского комиссариата по существу означала шаг в сторону отделения Азербайджана от большевистской России. С самого начала 1918 года противоречия между Бакинским советом рабочих депутатов и партией Мусават усугубились. Разбирая сотни телеграмм из Питера и азербайджанской провинции, Александр Павлович Юрганов с тревогой констатировал все нарастающий кризис власти в Баку. Его отец Павел Петрович Юрганов замечал, по высказыванию рабочих завода Левинсона своих соотечественников, задиристые, агрессивные нотки, стала возникать напряженность между рабочими азербайджанцами и русскими, которые пытались доказать друг другу свою правоту. В городе, пока ритм жизни не нарушался, продуктовое снабжение и железнодорожное сообщение тоже. Нормально работала конка, не слышались выстрелы. 29 марта 1918 года при попытке нескольких сотен солдат и офицеров азербайджанского конного полка отплыть в Ленкорань без разрешения Бакинского совета рабочих и солдатских депутатов на проходе Эвелина красногвардейский отряд совета попытался их разоружить. Завязалась перестрелка. 30 марта в городе Баку прошли массовые митинги против насильственного разоружения азербайджанского отряда. Это привело к человеческим жертвам. В тот же день был организован комитет революционной обороны города Баку, его районов, названный позже Бакинской коммуной, во главе с Шаумяном. Комитет тут же объявил себя высшим военно-политическим органом власти в городе. Совет рабочих и солдатских депутатов эту инициативу поддержал, не возражая против такой трансформации власти в Баку. В состав комитета входили большевики Джапаридзе, Карганов, Левый эсер, Сухарев и другие. Как ни пытались руководимые саватистами солдаты, азербайджанцы, организовать сопротивление резне, силы оказались неравными. И к окончанию марта, начало апреля 18 года, восставшие азербайджанцы были вынуждены согласиться на условия, предложенные Комитетом революционной обороны Баку, оказавшимся во главе конфликта, чтобы вывести свои отряды за пределы города. Павел Петрович Юрганов с женой, воспользовавшись исправно ходившими, несмотря на политические баталии, поездами из Баку в Россию, отправились в конце февраля, начале марта 18 года в Саратов к родственникам Олимпиады Семеновны. В свою очередь, 22-летней Надежде Георгиевне с сыном Борисом на шхуне, которую таким же горемыком, как и они, чудом удалось использовать для бегства из Баку, отправились в феврале 18 года морем до Махачкалы. Драматические события в Баку развивались столь стремительно и безжалостно, что бегство из Баку всех Юрганов было спешным, а главное, почти не согласованным двумя семьями. Каждый пользовался своими возможностями. Поэтому неудивительно, что на некоторое время судьба Павла Петровича Юрганова и его жены Олимпиады Семеновны выпала из поля зрения их сына и сам Павла Юрганова, который все еще оставался в Баку, пока его жена вместе с сыном добрались до Махачкалы, выбираясь оттуда на поезде в теплушках в Саратов. Александр Павлович Юрганов размышлял, как вырваться из Баку, не разрывая деловых связей с бакинским телеграфом. Он уже знал, что его отец, Павел Петрович Юрганов, отдав Наде Бореньку, направился с Олимпиады Семеновны в Поволжье. Однако точных сведений о месте его обитания в Саратской губернии у него не было. Лишь предполагалось, что Павел Петрович становится на острове Сазанка недалеко от Саратова. Но насколько это верно, сын так узнать и не успел. Бегство семьи Юргановых из Баку было актом спасения от неразберихи и политической нестабильности, случившейся среди вооруженных конфликтов противоборствующих политических сил в Баку. Конфликт явился результатом антиазербайджанской политики, проводимой большевиками Шаумяна, который не гнушался заигрывать и блокироваться с дашнаками, когда это было ему выгодно. Фактически он признал это и сам в письме к Ленину, совнарком, 13 апреля 18 года. Участие дашнаков придало части гражданской войне в Азербайджане характер национальной резни, но избежать этого не было возможности. Мы шли сознательно на это. Мусульманская беднота сильно пострадала. Что происходило в Баку ранней весной 1918 по лето 1923 года, Юргановы не знали. В столице Азербайджана их не было. Добравшись до Саратова, они пытались адаптироваться в новых и весьма тяжких условиях гражданской войны, уже вовсю бушевавшей в Поволжье, а затем наступившего голода, ставшего страшным испытанием для населения всей губернии. Друзья Надежды Юргановой в Саратове, тем более родня Олимпиады Семеновны Юргановой, мне вовсе не помнится. Известна мне лишь фамилия Валентины Баландиной, подруги и сослуживицы Надежды Георгиевны по саратскому ЧК. Судя по воспоминаниям моего отца Бориса Юрганова, Надежды Георгиевны, его мать, появившись в Саратове в начале марта 1918 года, чудом нашла эту старую свою знакомую еще по жизни Хвалынске и переночевала у нее. На завтра она сразу же попыталась разыскать свекра Павла Петровича Юрганова и его жену Олимпиаду Семеновну. По-видимому, разговоры о бегстве из Баку все же велись между двумя семьями еще до отъезда из столицы Азербайджана. И Надежда Георгиевна Юрганова запомнила полуостров Сазанка. Упомянутая Олимпиадой Семеновной, знавшая эти края, где жила ее родня, и куда она с мужем, Павлом Петровичем Югановым, намеревалась отправиться из тревожного Баку. Почему именно Сазанка, не знаю. Наверное, кто-то из родни Олимпиады Семеновны работал там. И она предположила, что муж мог бы устроиться на тамошних отстойных железнодорожных путях, где стояли резервные поездные формирования. Надежда Георгиевна Юрганова решилась на удачу разыскать этот полуостров и, даст Бог, найти дедушку с бабушкой, чтобы оставить у них 4-летнюю Вольгу. Муж Надежды Георгиевны Юрганова, Александр Павлович Юрганов, в Саратов приехал буквально на следующей неделе после ее появления в городе. Он сумел оформить вполне законный отпуск, которым не пользовался 2 или 3 года, хотя имел на это полное право. Во время политических конфликтов и пертурбаций зимой и весной 18 года Баку не был закрытым городом, и Александр Павлович Юрганов вполне легально уехал оттуда в Саратов, зная, что жена отправилась именно туда. В это же время Надежде Георгиевне Юргановой по приезде в Саратов пришлось в одиночку искать родню, чтобы хоть как-то определить своего маленького сына. Первые дни начала весны 18 года в Саратове были снежными, ветреными и суровыми. Но делать нечего. Собрав и укутав сына, Надежда Георгиевна посадила его на санки и отправилась через Волгу искать полуостров Сазанка. Выйдя засветло, она дошла до берега Волги, который все еще сковывал прочный лед, и отправилась, шагая по нему, в очень условном направлении, которое ей показали местные жители. Вот как пишет об этом отец. Мой дедушка Павел Петрович Юрганов к тому времени устроился хранителем отстойных железнодорожных вагонов на полуостров Сазанка и жил с бабушкой Олимпиадой Семеновной по месту своей работы в переоборудованном товарном вагоне. Он получал паёк, дававший шанс выжить в то суровое время. Волга, когда мы приехали в Саратов, стояла закованной льдом, и редкие поезда, шедшие на восток России, перебрасывались по рельсам, проложенным по льду реки. Когда моя мать начинала свой путь, сильно вьюжила. Я сидел в санях, укутанный, голодный, с температурой под 40. Скользя и падая, она тащила меня, как могла. Быстро темнело. Я смутно припоминаю, как выли волки. Мать останавливалась немного передохнуть, нагибалась ко мне и все спрашивала. «Боря, ты живой?» А я выспрашивал ее. «Скоро мы приедем к бабушке Липе». Я никак не мог понять, кто воет в темноте. Когда мать сказала мне, что воют волки, мне стало страшно. В моем сознании волк был из сказки Шарля Перро «Красная шапочка», таким жутким и страшным, что мне стало не по себе. Волк воет не один, а целый хор. Впереди показался огонек. Пошли небольшую рощицу. Наконец мать остановилась у одинокого товарного вагона. Из трубы на крыше шел дым. Мать без всякой надежды на успех постучала в двери. Она даже не верила, что Всевышний сжалился над нами и приведет к заветной цели. Двери открылись, на пороге появилась Олимпиада Семеновна. Не узнав ее в ночи, мать робко проговорила. «Скажите, это Сазанка? Я тут с больным мальчиком. Нам бы погреться!» Олимпиада Семеновна схватила в объятия мать. Потом меня, а я учуял тепло вагонного нутра, вкусный запах печёности. «Горемыки вы мои!» – причитала Олимпиада Семёновна, разворачивая меня полумёртвого от дальнего пути, избавляя тяжелого одеяла. Вышел к нам в тамбур дедушка, схватил вместе с санками и затащил в теплую комнату вагона. Слезы радости, возгласы желанной встречи были великой наградой за наши страдания и страшный путь от бурлящего, из бурлящего Баку в холодный и голодный Саратов. Отдав Гореньку дедушка с бабушкой, Павел Петрович Олимпиаде Семеновне, И, возвратившись в Саратов, Надежда встретилась там с мужем, Александром Павловичем Дюрганом, который уже приехал из Баку. В Саратовской губернии уже полыхала гражданская война. Если кратко резюмировать причины этой жестокой бойни, длившейся 4 года, надо признать, что то была бесспорно самая большая трагедия для России. Она отбросила страну и общество, экономику и культуру на десятилетия назад, привела к невосполнимым людским потерям, сильно ослабила генофонд нации. Что же стало реальной причиной гражданской войны? Кто развязал эту масштабную жестокую бойню, длившуюся с 1918 по 1922 годы практически на всей территории бывшей Российской империи? Царская Россия считалась одной из самых влиятельных стран мира. Она обладала мощной армией, достаточно устойчивой экономикой. Однако в самой империи долгие годы благополучия не было. Примерно 80% населения составляли крестьяне, низкоквалифицированные рабочие, небогатые мещане и разночинцы. Национальное богатство страны создавала именно эта часть населения, живя при этом в бедности. В большинстве своем масса народа была малограмотна и частично ограничена в правах. Тяжелая работа, отсутствие образования, пьянство, притеснение со стороны более богатых сограждан и государственной чиновничной машины вызывали постоянное недовольство представителей низших слоев населения, возбуждая в них желание радикально изменить условия своей жизни и прежде всего за счет более богатых сословий. Опираясь на доктрину Маркса о диктатуре пролетариата, идеи мировой революции, одновременно с этим понимая несвоевременность упора радикальных лозунгов, большевики поначалу пристроились к политическим идеям эсеров. Будучи в оппозиции к власти временного правительства, опираясь на подавляющее большинство населения страны, крестьянство, они публично и весьма эффективно выражали их чаяния. Первая империалистическая война усилила все противоречия общества. Последовавшая за ней февральская революция при продолжении войны быстро обратилась в политический хаос. Захват власти большевиками в октябре 1917 года через несколько месяцев обернулся гражданской войной. Таков кровавый сценарий смутного времени, вместивший 9 жестоких лет. 1914 по 1922 годы. 74 года главенствовал на бескрайних просторах России и в ее национальных провинциях власть, именуемая советской. В конце концов, завершилась полным крахом. Так называемое народное государство рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции оказалось мифом. Революционный марксизм и его практическое воплощение в СССР был подвергнут уничтожающей критике со стороны современных мировых философско-политических учений. Между тем, Октябрьский переворот 1917 года и Гражданская война, жесточайшие репрессии Сталина в 30-х годах стали платой за тот кровавый эксперимент большевиков, который они воплотили в процессе революционных преобразований российского общества. Противостояла большевикам в России только мощная организационно-военная система, объединенная в Белом движении. Однако ее идеологии были весьма серьезные расхождения от консервативно-монархических до социал-демократических. И все же доминировали настроения восстановления в России демократического парламентского политического устройства, частной собственности на средства производства и рыночных отношений. Уже через 15 лет правления советской власти в России, в годы сталинских репрессий, погибли в ГУЛАГе миллионы людей, которых невозможно было отнести к социальным слоям буржуазными признаками. Едва заражавшаяся советская интеллектуальная элита, миллионы убежденных сторонников мифологической доктрины коммунизма, бесклассового общества, внедряемой в практику пролетарского государства, гибли с клеймом врагов народа в кровавой колеснице, возведенной ее вождями. Столь подробно я излагаю политические, социальные, экономические предпосылки гражданской войны в России, потому что необходимо понять, почему близкие мне люди, в частности, прежде всего, мой дед Александр Павлович Урганов, оказались на стороне большевиков и служили в карательном органе советской власти ЧК, как и его жена Юрганова Надежда Георгиевна. Да, после гражданской войны они оставили службу в Саратовском ЧК, возвратившись в столицу Азербайджана, и продолжили в Баку карьеру телеграфных чиновников. Однако опыт их судьбы сходен с миллионами таких же, как и они, граждан России, последовавших за мифической идеологией диктатуры пролетариата, возделанной на крови и насилии. Почему? Приходится считать это с тем фактом, что 27-летний Александр Юрганов и его жена, 22-летняя Надежда Юрганова, относились к категории граждан Российской империи, в менталитете которых отсутствовали ясные, хорошо усвоенные родовые признаки, глубоко впитавшиеся в их политические, этнические, религиозные убеждения, которые позволяли бы им руководствоваться в условиях острого политического кризиса в стране. Борьба с бандитизмом, вораньем, маргиналами, во множестве обнаружившихся в реальной жизни в период насилия и упадка, была условием выживания. Захват советской власти – обыденным явлением в борьбе с политическими конкурентами. Идеологическое оформление политических взглядов, представление кадров ЧК взяли на себя большевики, стоявшие во главе карательных органов. Они сумели обратить насилие и хаос в инструменты классовой борьбы, ссылаясь на доктрины и извлечения из упрощенного марксизма амбициозных трудов вождей Октябрьского переворота. Сотни тысяч рядовых сотрудников ЧК слепо усваивали примитивную политграмоту, руководствуясь такими же примитивными моральными постулатами, из которых вытекали не менее вульгарные истины, которые большевики внедряли в правоохранительную систему новой Республики Советов. Я думаю, что в сознании Александра и Надежды Юргановых все же проходил внутренний разлом. Их отказ оставаться в Саратове, желание возвратиться в Баку были сопряжены не только с состоянием здоровья мужа и сына, сколько с тягостными переживаниями, гнетущим чувством неизбежной ответственности за участие в карательных операциях саратовского ЧК, расстрелами массы заложников, церковных иерархов, военной, юридической, торговой, политической элиты губернии, захваченных для осуществления мер устрашения и уничтоженных во дне красного террора. Новая власть походила на оккупационный режим, отказ от требований, который карался расстрелом или голодной смертью. Служа власти, следуя ее указаниям, Александр и Надежда Юрганова вынуждены были приспосабливаться к новой социально-политической системе, которая вырабатывала присущие только ей идеологические штампы и прораставшие новые стандарты жизни, навязанные советским государством. Следуя этим стандартам, они получали шанс выжить, получая продуктовые пайки, привилегированные квартиры, отобранные у буржуев. Теперь попытаемся разобраться, что же происходило в Саратове за год до отъезда, до приезда в этот город моего прапрадеда Павла Петровича Юрганова и деда Александра Павловича Юрганова с их женами, а также с сыном и внуком Борисом, спасавшимся от бесчинств, разыгравшихся в Баку. Этот период я опускаю. В связи с подробностями происходивших здесь событий можно прочитать в книге. Посмотрим, что было дальше. Я имею в виду после описания происходивших постреволюционных событий, которые предшествовали гражданской войне в Саратовской губернии, которые, в свою очередь, заставили наших ближайших родственников, деда Александра Павловича и Надежду Георгиевну, его жену, поступить на работу в чрезвычайную комиссию ЧК. Ранней весной 1918 года Павел Петрович Чурганов, его сын Александр Павлович Чурганов и Надежда Георгиевна Чурганова, жена сына Бориса, бежав из Баку, появились в Саратове. Это я уточняю те обстоятельства, которые были описаны мной накануне. Здесь уже кипели страсти, сам он стал форпостом новой большевистской власти. Из огня да в полымя, так можно было сказать об итогах бегства семьи Чурганова из мятежного Баку в Саратов, окруженный враждующими легионами. Нарастала угроза со стороны астраханского и уральского казачества. Советская власть в Астрахани пала под ударами казачества, и казаки планировали двинуться на советский Саратов, чтобы вернуть власть органам временного правительства в губернии, чьи полномочия были ликвидированы большевистским советом после того, как была в руководстве города Саратова захвачена власть большевиками. Я опускаю сейчас поход так называемых белых войск для того, чтобы приблизиться к действиям уже нашей родни. В данном случае речь идет о поведении дедушки Александра Павловича и бабушки Надежды Георгиевны, поскольку прадедушка пока находился на острове Сазанка, устроившись там до того периода, когда возникли возможности уехать и вернуться в Баку. Судя по внешнему облику и речи, Александр Павлович Чурганов выглядел человеком довольно образованным. В форменной шинели чиновника телеграфного ведомства смотрелся он весьма внушительно. Потому и получил он на бирже труда работу начальника складов реквизированного властью оборудования. Когда пытался найти работу, чтобы как-то прокормиться, это еще до трудоустройства в ЧК. Это было очень короткое, непродолжительное время, но тем не менее я его описываю. Между тем, гражданская война, которая уже бушевала в регионе, заставила саратские власти большевиков призвать, а сам Павел Чурганов в Красную армию. Скрыться невозможно, даже если бы хотелось. Вот он и был мобилизован в саратскую армию Чапаева, которую потом переименовали в 4-ю армию. Его, как чиновник-телеграфиста, направили в дивизию связи этой армии. Разумеется, его согласие в военном совете и исполкома Совета рабочих солдатских батов не спрашивали. Армия спешно выступила в сторону Уральска на борьбу с войсками атамана Дутова, организовавшего сопротивление большевикам. Будь Саратов захвачен белыми, судьба моего деда сложилась бы точно таким же образом. Тогда служил бы он в частях Деникина или Прангеля. В зависимости от того, кто управлял бы регионом на тот момент. В смутное время судьба каждого отдельного человека напрямую зависела от той власти, которая в случае гражданского непослушания располагала силой и грозила расстрелом. В этом смысле советская власть в Саратове обладала такими же инструментами управления, как и любая другая, окажись она одновременно там же, где и близкий тебе человек. Единственной возможностью, которая была у Александра Павловича Чурганова, его жены Нади Чурганова и отца Павла Петровича Чурганова в начале весны 18 года при появлении в Саратове, вынужденная адаптация к условиям тамошнего существования. Убежав из Баку, спасшись от вероятности быть случайно убитыми, то ли азербайджанцами или армянами, то ли турецкими оккупантами или пришедшими в Баку британскими войсками, Чургановы появились в Саратове и вынуждены были приспосабливаться к условиям, развязанным большевиками гражданской войны. Пока Надя Чурганова, отдав Бориса свекру на Сазанку, советовалась в Саратове с редкими подругами, как ей быть в поисках места работы, пришлось ей привыкать к нищенскому существованию. живя у случайной подруги, знакомой по детству в Волынске. Муж Александр Павлович уже был мобилизован в Красную армию. Да так быстро, что едва успел попрощаться с женой. Собственная воля Александра Павловича Юрганова мало что значила в этой запутанной ситуации. Он не состоял в партии большевиков, не знал, чего они хотят в этой жизни, а просто получил приказ большевистской власти и вполне мог предположить, что значит не выполнить его. Так он оказался в рядах Красной армии ведомый Чапаев. В рядах чапаевских войск он отвечал за связь Саратской армии со штабом командования, находящимся в губернском городе, а также с подразделениями соседних войсковых частей Красной армии. В воспоминаниях моего отца Бориса Юрганова об этом периоде жизни моего деда Александра Юрганова написано весьма романтично. Василий Иванович или телеграфировал, или говорил в Саратов. Вызывал моего отца Юрганова, вместе с ним составлял экстренные телеграммы в штаб фронта. Телеграф работал с полной нагрузкой. Василий Иванович то и дело телеграфировал в штаб. Запасы патронов истощаются, плохо с хлебом, но будем драться до последнего. Ясное дело. Каждая эпоха рождает и свои события, и героев этих событий. Неважно, на чьей стороне они выступали. И в Белой армии, и в Красной армии можно найти примеры героического служения долгу на полях сражений. Разница была лишь в понимании сути этого долга. Василий Иванович Чапаев, герой гражданской войны со стороны большевиков, был вылеплен писательским талантом Дмитрия Фурманова в его одноименной повести «Чапаев». Автор не слишком заботился о правде. Братья Васильевы показали Чапаева с помощью знаменитого советского актера Бабушкина в фильме, ставшем советской пропагандистской иконой. В 21 веке режиссером Сергеем Щербиной был снят еще один фильм о герое гражданской войны «Страсти по Чапаеву», гораздо с большей приверженностью к истине. И все это во время гражданской войны реальная история, которая начинается с похода на Уральск, Саратской армии, командиром которой оказался Чапаев, он проявил реальный героизм, военную смекалку, за что и был признан народом и советской властью. А сам Павлович Юрганов прослужил в дивизионе связи Саратской армии непродолжительное время. Условия военной службы 18-го года, суровая походная жизнь 19-го года настолько подорвали его здоровье, что вынудили просить войсковое начальство отпустить в Саратов подлечиться. Отпустили. Возвращение в Саратов сразу же заставило Александра Павловича Юрганова думать о хлебе насущном. Когда мужа мобилизовали в Красную армию, Надежда Георгиевна Юрганова устроилась на работу в Саратовскую губернскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. На первый взгляд может показаться странным. 22-летняя, юная, весьма симпатичная женщина так вот запросто устраивается в карательный орган новой власти, не имея рекомендаций, а главное, живя до недавнего времени в Баку, сбежав оттуда, боясь риска нелепой или случайной гибели, революционных пертурбаций в Азербайджане. Мне трудно представить, чем руководствовалась молодая женщина, оставшаяся в Саратове, без мужа, озабоченная добыванием хлеба, ночлега, наверное, только обострившимся чувством самосохранения. Бабушка никогда не рассказывала мне о днях своей молодости, хотя мой отец иногда делился своими впечатлениями, которые остались в его памяти от проживания в Саратове в возрасте 4 и 5 лет. Сложившийся опыт выживания заставлял Юрганову Надежду забыть, что она мать, что ждет на Сазанке ее ребенок, которому всего 4 года, что он страдает от одиночества. Бурлящая, полная опасности, голода и нищеты обстановка в Саратове не располагала к сантиментам. Впечатления о том периоде запечатлелись лишь в детской памяти моего отца. Но о жизни в Саратове самые мрачные годы бабушка предпочитала молчать. Даже в барабанные дни 70-летия так называемой Октябрьской революции, когда в квартиру Надежды Юргановны нагрянули журналисты «Бакинской газеты «Молодежь Азербайджана», чтобы взять у нее, ветерана революции, интервью о славных годах гражданской войны и службе ветерана революции в Саратской ЧК, участница тех событий предпочла ограничиться очень кратким изложением всех известных событий. А уж молодые ребята сделали из них блюдо на вкус того времени. Между тем, в 1919 году Надежда Юрганова уже работала оперативно на теле Саратского ЧК. Туда же она устроила мужа, демобилизованного по состоянию здоровья из Красной Армии, Александра Павловича Юрганова. В памяти моего отца то время начало как-то откладываться. Жил Боря Юрганов уже не с дедом на Сазанке, а в большой добротной квартире своих родителей-чекистов, получивших целый пятикомнатный особняк на Грошовом переулке. Родители приходили домой поздно. Это помню хорошо. Я спал на полу. Рядом кошка с собакой. Мои единственные друзья, с которыми я проводил время. Я был, конечно, заперт в той самой квартире по Грошовому переулку, которую родители получили в ЧК, реквизировав, то есть отобрав ее у каких-то бежавших за рубеж купцов. В 1962 году, в свои неполные 23 года, я работал в Саратском обкоме ВЛКСМ. Его здание находилось напротив здания Саратского КГБ. Мой отец, приехав однажды ко мне в Саратов из Краснодара, где он постоянно жил, напросился посмотреть мой служебный кабинет. Пришли. Открываю. Садимся. «Ну да!» – воскликнул отец. «Ваша контора была зданием клуба ЧК. Сюда я бегал, когда мать брала меня к себе на работу. Девать-то меня было некуда. Вот я, он оглядел внимательно мой кабинет, маленькую комнату, метров 10-12. Пожалуй, здесь и прятался». Он выглянул в окно, увидел двор, решительно повторил. «Скорее всего, именно здесь я любил играть. В этой комнате, где сидишь теперь ты». После этого разговора мне захотелось прийти в здание Саратской КГБ и спросить, что известно о сотрудниках этой организации Надежде и Александре Юргановых, проработавших здесь с 1918 по 1923 год. Шансов на удачу было мало. Все-таки прошло 44 года. Перейдя дорогу от порога обкома ВЛКСМ до парадной двери здания КГБ Саратова, строение приметного с балконами на втором этаже, центральной стрельчатой крышей посередине здания, я был вежливо впущен, и дежурный, выслушав меня, кому-то позвонил по внутреннему телефону. В приемную вошел невысокий, плотно скроенный мужчина в гражданской одежде. Он представился, я теперь его имя уже и забыл, выслушав мою краткую речь о том, что я внук Юргановых, интересуюсь, нет ли в архивах КГБ каких-либо сведений о моих дедушке и бабушке, которые здесь работали с 1918 года. Проверив мое служебное удостоверение, это был уже второй контроль после дежурного у двери, Сотрудник попросил меня посидеть несколько минут и вышел. Я сидел за небольшим столом, рядом с которым стоял еще один стул, а шагах в 10 у дверей стоял часовой, который только что меня впустил. Моя фантазия представила, как в эти двери выскакивал мой отец и пересекал ту же улицу, которую я недавно пересек, пробираясь в клуб чекистов, играл там, пока его не звали. Надежда Георгиевна, мать, или отец, Александр Павлович Чуганов. Моя прямая родня. Что это было за время, мне представлять не надо было. Хотя, судя по строчкам воспоминаний, написанных моим отцом для домашнего пользования, ощущение можно было получить весьма впечатляющее. Главное было в другом. В этом здании карательного органа советской власти, теперь именуемого не ЧК, а КГБ, служили в самые жестокие годы красного террора самые близкие мне люди, которые осуществляли, скорее всего, не по своей воле революционные экзекуции советской власти. Родня и время сконцентрировались в этом пятачке здания, где я сидел и ждал нынешнего исполнительной воли власти нового поколения. Я даже не мог себе представить, что буквально через 2 года стану свидетелем действий служащих саратовского КГБ, осуществлявших профилактические мероприятия против моего друга Михаила Чернышова, тяжелейшего инвалида и ученого-филолога, меня, наших друзей, собиравшихся у него на квартире в самый разгар оттепели, чтобы посудачить о политической погоде на дворе, а главное, о поэтическом творчестве саратовской молодежи. Что из этого вышло, я расскажу чуть позже. Вернулся человек в штатском. Он держал в руках толстый альбом, присел за стол и пододвинул его мне, открыв на какой-то странице. Я увидел фотографию бабушки Надежды Георгиевны Юрганов. Сотрудник КГБ молча с любопытством поглядывал на меня. Эту фотографию бабушки я никогда не видел. Ниже на приклеенной бумажке была напечатана на машинке надпись: Надежда Юрганова, сотрудник Саратовского ЧК, 1919 год. Я перелистал страницу и увидел фотографию деда Александра Павловича Юрганова, начальник стола кадров Саратовского ЧК. Надпись была такая же, напечатана на полоске бумажки, на машинке. Дед был в пиджаке, под которым чистая белая рубашка, аккуратная прическа, щеголеватые усы, сидит за столом, на котором лежат какие-то папки. Наверное, был сфотографирован кем-то из своих товарищей. Сотрудник саратовского КГБ, увидев, что я собираюсь перелистнуть еще одну страницу, быстро встал и сказал: «Больше нет ничего». Закрыл альбом. Я понял, что пора уходить. Проглядывая эти 2 фотографии, я немножко расслабился и рассчитывал поспрашивать военного о своих бабушке и дедушке. Но я вовремя спохватился. Во-первых, что он мог знать о годах, которые давным-давно минули? А во-вторых, пора было уходить. Спасибо, что дал посмотреть на фотографии, которые я никогда не видел. Я вернулся в свой кабинет здания обкома ВЛКСМ. Снова представил себе своего отца в детском возрасте. Как он здесь бегает. Мой отец перечисляет в своих записках имена большевистских функционеров, работающих в саратовском ЧК с момента основания февраля 1918 года до преобразования в ОГПУ в 20-е годы. Должен признаться, что фамилии названы правильно. Значит, детская память удержала их от забывчивости. Решением исполкома Саратовского совета депутатов, пишет отец в своих воспоминаниях, принято 25 февраля 1918 года А создание отдела по борьбе с контрреволюцией ему представлялось неограниченные полномочия и так далее, и так далее, и так далее. У Надежды Георгиевны Ургановой в момент приезда из Баку в Саратов наверняка нашелся кто-то из друзей-земляков, уже работавших в ЧК со дня его основания. Скорее всего, это и была Валентина Баландина, о которой я уже писал. Возможно, они случайно встретились на улице, соскучились, разговорились. Иначе молоденьких 20-летних девочек не случается. Одним словом, на работу Надя Юрганова быстро устроилась, к тому же получила продуктовый паёк. А вот Александр Павлович Юрганов после возвращения с Красной Армии какое-то время проработал в Саратовском управлении связи. Ну и он устраивается в ЧК с помощью жены. Поначалу он работал там в оперативном отделе, потом заведующим столом личного состава ЧК. Такое доверие было оказано, скорее всего, по двум причинам. Его жена была председателем месткома, это профсоюзная организация ЧК. Да и факт службы в Саратовской армии Чапаева, Александра Павловича, выглядел весьма красноречиво. Молодые, крепкие, грамотные люди, подходящего происхождения из народа, были крайне востребованы молодой властью во вновь создаваемых карательных органах Саратова. Скорее всего, именно так и случилось попадание туда Надежды Георгиевны Юргановой, а вслед за ней и С.М. Павлович. Бабушка могла бы работать швеей, зарабатывать себе на хлеб именно этим занятием. У нее было соответствующее образование, навыки. Однако состоятельных людей в то время, скорее всего, не было. Погибли, разбежались, попрятались, сидели в тюрьмах. Новая власть уже зачищала слой буржуев. Могла она пойти работать на телеграф, поскольку была телеграфисткой, да и опыт работы в Бакинском телеграфе был. Но у советской власти уже складывались приемлемые критерии верности, полезности человека, служащего ее интересам. Главным из них было происхождение. Чем беднее, тем лучше. Надежда Юрганова происхождением была из мещан. А сам Юрганов, имеющий корни, из сельской бедноты, получил среднее специальное образование. Оба для советской власти были подходящими кадрами. Но сами эти кадры особым выбором в трудоустройстве не располагали. Не думай, что Александр Юрганов ушел со службы из Саратовского управления связи просто так. Мне трудно представить себе, что могла дать эта служба молодому человеку. Квартиры нет, даже нет казенных, с питанием горькие проблемы, работа круглые сутки. Стоило ли горбатиться на такой работе, когда у тебя за плечами воинская служба в армии Чапаева? Слава, о котором уже шла, была довольно громкой. Примерно так объясняла Надя своему мужу, предлагая работу в своем карательном ведомстве. Вот он и принял решение перейти в Саратовскую ЧК. Вскоре условия быта чекистов Надежды Георгиевны и сам Павловича Ганова и в самом деле улучшились. В квартире, пишет мой отец, все было меблировано. Нечем было топить только землю. Я уже помню, что улучшился и паёк, а в погребе была мёрзлая картошка. В углу стоял бочонок, в котором было фунтов 5 красной солонины. Конины, которые мать варила маленькими кусочками с чечевицей. Это считалось великим деликатесом. Как сын чекистов я получал полфунта хлеба в день. 200 грамм. Месяц и фунт сахара. Чай заваривали пересушенной морковью. Дальнейшее развитие событий в судьбе Юрганова проходило параллельно с судьбами миллионов вовлеченных в гражданскую войну в России, которая начинала первую половину 17-го года становиться широкомасштабной, охватывающей территорию практически всей России. В зоне активных военных действий оказались районы Саратовского Заволжья, северо-восточных территорий Саратовской губернии. Переходили из рук в руки Хвалынск, Аткарск, Волк, Вольск, Балаково. Красные части вышли к Уральску, но взять город им не удалось. Действия казачьих партизанских отрядов, потери связи с Саратовым, вынудили командование Красной армии вывести войска из уральских степей. Весной 19 года угроза Саратову исходила уже с востока. В марте армия Колчака вышла в район Казани, Самары. В ставке Белой гвардии обсуждался план соединения с войсками добровольческой армии Деникина в районе города Саратова с последующим развитием наступления на московском направлении. Вскоре возникла угроза Саратовской губернии с юга. Там завязались тяжелые бои, поскольку к началу августа 19 года войска генерала Врангеля уже находились в 50-60 верстах от Саратова. Из города началась эвакуация некоторых советских учреждений. Подробности утрачены, память людская хрупка, но кое-что в самом деле достаточно достоверно сохранилось. Этот рассказ позже вошел в памятные записки моего отца. Эпизод, приведенный ниже, бабушка рассказывала сыну. И записи моего отца сохранились. В сюжете бабушка была юной женщиной. И события, освещенные в героическом контексте, выглядели очень привлекательно. На фоне приближавшегося в 1987 году 70-летия Октябрьской революции. Гостиница «Астория». Когда я жил в Саратове с 1961 по 1970 годы, я это здание гостиницы видел, но уже под названием «Европа». По сообщению, пишет отец, агентура ЧК должна была собраться группа белогвардейцев на совещание. Роль матери сыграть ресторанную проститутку и познакомиться с некоторыми участниками собрания. Кульминационный момент, когда они должны были удалиться в отведенный для них салон, Надежда Юрганова должна была спровоцировать громкий скандал, обычный в жизни ресторана. В зале сидели чекисты, одетые в костюмы, игравшие роль купцов, дельцов или интеллигентов. К 11 часам почти вся гостиница была окружена боевиками ЧК. Имея незаурядные артистические способности, Надежда Юрганова ловко разыграла свою роль. Была она очень привлекательной женщиной, с изысканными манерами, без труда познакомилась с двумя белогвардейцами. Почуяв недоброе, один из них, обозвав проституткой, накинулся на нее. Она вырвалась из его рук, вынула из ретикюля браунинг, и это был сигналом присидевших в зале чекистов, которые скрутили заносчивых скандалистов. Вся группа белогвардейцев была схвачена. Создание Саратовской ЧК для Советов было делом необходимым. Каждая власть стремится выжить, а криминалитет обычно пользуется хаосом неразберихой, чтобы овладеть плохо хранимыми ценностями, зачеркивая ножом или выстрелом человеческие жизни. Беспощадная активность карательных органов становится извинительным условием борьбы с бандитизмом. Однако именно эта активность, поощряемая новой властью, нередко переходит границы, за которой всегда прячутся злоупотребления, гибель невинных, смерть современников, участвовавших в пертурбации, которые переживает общество. В этом смысле деятельность Надежды Александра Юрганова, Саратовской ЧК, не была исключением. Они рисковали жизнью, уничтожая бандитские малины, расстреливая воров и грабителей, защищая жизнь людей, подвергшихся атакам криминалитета. Однако советская власть боролась не только с бандитами и ворами. Руками сотрудников ЧК карательные органы народной власти уничтожали классовых врагов. В этой борьбе всегда было место злоупотреблению, проявлению тех качеств, которые столетиями зрели в сознании социального слоя, который вдруг, неожиданно, успешно отобрал всю полноту власти у легитимной структуры временного правительства. Оно, это правительство, располагало кадрами, убеждениями в правоте своего дела. Их было много, квалифицированные, хорошо подготовленные люди, офицеры, государственные служащие, представители церкви, настоятельные мещане, интеллигенции, работники правоохранительных систем, прокуроры, приставы, судьи. Было немало генералов в отставке, сановных чиновников, исполнявших еще совсем недавно почетные государственные обязанности. Да, многие были не у дел. Февральская революция 17-го года лишила их былых привилегий, но не жизни. Многие готовы были вписаться в политическую систему власти, а их уверенность в завершении завтрашним днем питалась надеждой на созыв учредительного собрания, развитие государства по европейским сценариям, в делах которого они могли бы найти свое место. Не удалось. Слишком быстро наступило время советов, и все эти люди стали социально-политическим мусором. Им требовалось приложить немало сил, чтобы выжить. Но как выжить, когда в идеологии новой власти диктатура пролетариата объявлялась главным инструментом проведения классовых зачисток? Так называемый «белый террор» был ответом представителей класса буржуазии на тотальный захват всех сегментов власти теми, кто еще совсем недавно не имел к ней никакого отношения. Объявленный новой властью «красный террор» развязал руки работникам карательного органа ЧК. Началось планомерное уничтожение классово чуждых элементов. Произошло это именно тогда, когда Надежда и Александр Юргановы работали в оперативном отделе Саратовской ЧК, которой руководила коллегия, первым председателем которой был Макс Абельевич Дейч. Красный террор был объявлен центральной властью в ответ на попытки агентов Белой армии взорвать в Москве здание, где заседали важные политические лидеры Советов. Частично диверсия удалась. Некоторые деятели были убиты и ранены. Получив директиву из Москвы, Саратовская ЧК 29 сентября 2019 года постановила провести красный террор и расстрелять 28 гражданских, военных и религиозных деятелей. В Москве теракт случился, а в Саратове, как в десятках городов России, расстреляли тысячи заложников. Таков был масштаб классовой борьбы. Реализовалась единая система карательных действий, в основе которой лежала концепция уничтожения классового врага в общероссийских масштабах. Я не знаю, принимали участие в этих расстрелах Надежда Георгиевна и Александр Павлович Юрганов или не принимали. Скорее всего, участвовали, если не в самих расстрелах, то в арестах. Определенно. Потому что арест и формирование заложников – дело хлопотное, общегородское, требовавшее привлечения всего состава сотрудников ЧК. Надо было составить списки людей, привести на территорию внутренней тюрьмы ЧК, ну и так далее и тому подобное. Я нашел списки расстрелянных по распоряжению Дейча Макса Абельевича, председателя Саратовского ЧК. Их было 30 человек. Расстреляны были не за участие в контрреволюционной деятельности, а в отместку за диверсию, осуществленную неведомыми агентами генерала Деникина в Москве. Расстреляли ночью на окраине Саратовского Воскресенского кладбища. Там же и похоронили в братской могиле. Повторяю, в списке 30 фамилий генералы, помещики, приставы, судьи, священнослужители, купцы, домовладельцы.